Шалом, אנחנו קוראים בכתבי בעל סולם.
Здравствуйте, мы с вами читаем труды Бааль Сулама, 148-я страница, предисловие книги Паним Мейрот Масберот, 19-й пункт. Можно скачать материалы на сайте Каптиви, задавать вопросы в процессе урока. Еще раз, мы в трудах Бааль Сулама, 148-я страница, статья предисловия к Паним Мейрот Масберот, 19-й пункт. Да. То есть то, что сказали мудрецы, он злое начало, он сатан, он ангел смерти, который спускается и подстрекает, поднимается и обвиняет, приходит и забирает душу. И он таков, потому что два повреждения возникли в результате совершения греха древопознания. Первое повреждение. Это то, что называется «поднимается и обвиняет». Потому что после того, как был соблазнен и вкусил от древа познания и приобрел получающий келим пустого пространства, возникли вследствие этого ненависть и отдаление между светом вечной жизни, которым наполнял Творец человека, и между телом человека. И это подобно сказанному мудрецами: каждому гордецу, говорит Творец, не можем я и ты находиться в одном месте, потому что гордыня исходит от получающего кли пустого пространства, от которого уже отделился и удалился высший свет, начиная с сокращения и далее. И, как сказано в Зор, что Творец ненавидит тела, созданные только для получения ради себя. И поэтому исчез из человека свет жизни, и это первое повреждение. А второе повреждение — это падение 288 искр, которые уже наполняли чистые миры, систему святости, а сейчас, чтобы не разрушился мир, были переданы ситре Ахра и спустились в клипот. Поскольку после того, как система святости перестала быть способна обеспечивать существование Адама и всего человечества из-за ненависти, возникшей между святостью и келим пустого пространства, по закону противоположности одного другому, как сказано, не можем мы находиться в одном месте. Поэтому переданы 288 искр системе Ситра Ахра, чтобы поддерживали существование человека и мира в течение всего времени кругооборота в душ и телах до конца исправления.
Шестьсот тысяч душ должно быть написано.
В 600 тысячах в каждом поколении и в 1000 поколений до конца исправления. И из этого пойми, почему они называются именем клипот, кожура, скорлупа. Ведь значение их сравнимо со значением кожуры плода, так как жесткая кожура покрывает плод и предохраняет его от грязи и вреда, пока он не созреет. И без кожуры плод бы пропал и не достиг своей цели. И теперь ты понимаешь, что 288 искр были переданы клипот, чтобы обеспечить существование действительности, пока не соединятся и не достигнут желаемой цели, как мы уже сказали.
Поэтому все наше выяснение в 288 искрах. В Ламед Бет 32 нам нечего выяснять, мы не способны, но 288 искр мы можем выяснить и выбрать из клипот, и именно их выяснение из клипот, их выборка из клипот, это дает нам и мудрость, и ощущение, и чувство, чтобы стать как Творец.
А второе, вышено упомянутое повреждение, и пришел и взял его душу. Я хочу сказать, что это тоже маленькая частица души, оставленная человеку в качестве капля предыдущей жизни. Ведь ситра ахра сама используется отдачей, передавая человеку 288 искр, выпавших на ее долю. И для того, чтобы ты это понял, нужно как следует нарисовать картину ситра ахра во всей ее полноте, чтобы смог ты понять пути ее. И я уже рассказал в Паним Мейрот и Масберот в первой ветви, что любая частичка нижнего мира является ветвью, произрастающей из своего корня в высшем мире, как оттиск печати, а тот из более высшего мира, а он, в свою очередь, еще более высшего и так далее. И знай, что все различие между ветвями и их корнями заключается только в основе материала, из которого они состоят. Скажем, у материала этого мира основа материальная, а у материала мира Ицера основа духовная. То есть имеется в виду духовность мира Ицера. И так каждый мир в соответствии с тем, что присуще ему. Однако все проявления и процессы в них тождественны при переходе от ветви к своему корню. Как две капли воды, похожи одна на другую, и как оттиск во всем тождественен печати.
Допустим, изменилось что-то в атомах, скажем, люди 10 тысяч лет назад делали палку и разные свои там инструменты из деревьев и камней, из субатомов, или мы из субатомов делаем атомные электростанции, космические корабли и прочее. Основы те же самые остались. Или какие-то другие силы. И ради получения, и ради отдачи. То есть это все зависит. Материя осталась той же самой, желание получать, но зависит от связи между частями, между этими элементами, ради чего? То есть это уже более высший уровень над материей. Для чего работаем, ради чего? И поэтому мы не можем никогда сказать ничего о человеке, почему он что-то делает и какое его намерение. Но основа во всех мирах — это желание получать. Да.
И после того, как ты узнаешь это, мы рассмотрим ветвь высшей ситра ахра в нашем мире, и с помощью этого познаем также и корень высшей ситра ахра. И нашли мы взор в главе Тазрия, что все болезни в человеческих телах — это ветви высшей ситры ахра. И согласно этому мы можем понять животный уровень, в котором мы находим, что все существующее в их телах достигается с помощью удовольствий, которые улучшают и обогащают их жизнь. И поэтому управление отпечатало в молодых такое свойство, что куда бы они ни бросили взгляд, везде находят удовлетворение и удовольствие. И даже там, где они находятся еще в неявной форме, поскольку даже они предназначены для приумножения жизни, чтобы получить удовлетворение от нее для роста и развития, для этого и существует наслаждение. И ты видишь, что свет наслаждения является порождающим жизнь. Однако этот закон действует только в отношении наслаждения, потому что он дается всему уровню ступени, однако в отдельном наслаждении То есть, когда наслаждение ощущается только в отдельной особи животного уровня, мы находим в нем другую закономерность. То есть, если у него есть на теле какое-то повреждение, вынуждающее расчесывать его, то само действие расчесывания также приносит пользу тем, что ощущается при этом большое наслаждение, которое побуждает его продолжать. Однако в этом наслаждении находится капля яда смерти. Если не преодолеет свое начало и продолжит платить в погоне за наслаждениями, то каждая выплата будет лишь все больше увеличивать его долг. То есть в соответствии с получением наслаждения от расчесывания будет расти повреждение, и наслаждение обернется болью. А при заживлении возникает новая потребность в расчесывании, еще в большей степени, чем ранее. И если все еще не властвует над своим началом и снова платит по требованию, получается, что увеличивается и пораженное место до тех пор, пока не приведет эта капля к печальному концу, к заражению крови этого животного. И находим, что умирает оно от получения наслаждения, потому что это отдельное наслаждение, получаемое отдельной особью вида. Таким образом, смерть на этой ступени наступает, несмотря на наслаждение, ощущаемое всем уровнем в общем.
То есть нет связи между получением наслаждения и пользой. Он получает наслаждение от того, что все время расчесывает рану и доводит себя до смерти. То есть пользы нет, и даже наоборот, он приводит к смерти, но наслаждение вынуждает его. И поэтому в таком случае, когда его выяснение, оно не истинное, он нуждается во внешней силе, внешней помощи, чтобы это помогло ему уберечь себя от того, чтобы продолжать наслаждение, которая, в сущности, приводит к смерти. Либо это может врач быть, который поможет ему, либо, может быть, свяжут ему руки, или, может быть, придет свет, возвращающий к источнику, и поможет ему. Группа, конечно, через группу. Но не то чтобы сам человек может как-то себя уберечь от таких наслаждений смертельных, в которых, в общем-то, которым тянется весь мир и занят этим.
И вот предстала перед нами форма высшей ситры Ахра с головы до пят ее, где голова, рожь — это желание получать только для себя и не отдавать никому вне себя, как свойство, побуждающее к действию на всем животном уровне. А тело ситры Ахра — это своего рода требование, которое невозможно удовлетворить, а удовлетворение лишь увеличивает требования и поврежденное место, как в примере получения наслаждения от расчесывания. А пятка ситры Ахра — это капля яда смерти, использование которого забирает у человека последнюю оставшуюся искру жизни, как в примере с каплем яда смерти, отравляющего всю жизнь, всю кровь животного уровня. То есть, как сказали мудрецы, в конце приходит и забирает его душу. То есть ангел смерти встречается с оголенным мечом из капли яда на кончике меча. А человек открывает рот, и стряхивает он в него эту каплю, и тот умирает. И меч ангела смерти — это воздействие ситры Ахра, называемое мечом, по причине возрастающего отделения по мере получения, и отдаление разрушает его. А человек вынужден поневоле открыть рот так как должен получить изобилие для своего существования от нее, пока не дойдет до него капля яда, находящаяся на кончике меча, которая завершает разделение с последней искрой его жизни.
Вопросы.
Первый раз это трудно, это путает, есть много разных деталей. Я понимаю, что это нелегко, потому что это основы восприятия мира в его истинном виде, исходя из науки Каббала, исходя из того, как нам передано в Торе, это внутренним образом. Может быть, нужно еще это пересчитать несколько раз, чтобы это как-то осело, как сказано, чтобы было положено как в коробку. Потом это можно будет как-то обработать. Это так как мы вводим данные в компьютер, мы их складываем согласно разным параметрам, и потом уже можем работать с этим согласно данным, которые упорядочены. И так мы постепенно этот материал впитываем. Это берет время. Ну, пока что. Давай.
На 149-й странице первая колонка посередине написано: «И две капли воды равны друг другу, это как оттиск от печати, полностью совпадают по форме».
Это связь между ветвью и корнем, что все миры, они находятся в подобии друг другу. Каждый мир относительно мира предшествующего и последующего, и все они соответствуют авая, которую они изучают от воздействия света на желание, которое создано из ничего. Свет, влияя на желание, воздействует на него через четыре уровня, и на этом он завершает свое действие. После того, как он влияет на желание, и желание достигает четвертого уровня, нижний гей, после этого свет уже завершил свое действие. В сущности, можно сказать, что он завершил свое действие еще на стадии шорыш, из четырех стадий прямого света. Но пока это не выходит практически, то должны выйти четыре стадии. И кли, его первая реакция — это стыд, когда кли ощущает, что это исходит из него. Это не как в четырех стадиях прямого света, когда вынужденно выходят эти изменения от стадии одной к другой. И поэтому вот ощущение стыда и далее, за которым идет действие цимцум, масах, и следующее действие до конечного исправления, где малхут мира бесконечности реализует стыд, который помогает ей понять, кто, что, насколько она отличается от Творца, и что она должна сделать, чтобы уподобить себя Творцу, чтобы кли было подобно свету, или человек, а чтобы стал элементом, определяющим все действия кли, часть человека, которая называется Адам, чтобы достиг подобия свойств кли и света. Это то, что мы изучаем. Из четырех этих стадий света, прямого света, они выходят и вынуждены быть как отражением, отпечатком вот этих четырех стадий. Начало буквы Юд, Кетер, Хухма, Бина, Зерампин. Бина — это верхняя буква Гей, Малхут — нижняя буква Гей. Так каждая ступень как некое отражение от оттиск такой, от первой авая, и все вот эти оттиски, они называются миры, парцуфим, сферот и подсферот и так далее. И все это согласно одной модели. Да.
Стыд приходит вследствие выяснения истинной лжи, не горького и сладкого. И может быть, но может быть и тоже.
Стыд ощущается из выяснения правда-ложь. Ты же говоришь об этом снизу вверх.
Так любое ощущение стыда, которое исходит из выяснения сладкого и горького, это не стыд.
Сладкое и горькое — это выяснение телесное, физическое. Что мне сладкое, что для меня горькое. И если нет других выяснений, тогда то, что сладкое, это хорошо, а то, что горькое, это плохо. Да, потому что нет чего-либо, что мешало бы этому выяснению. Так, у детей, я уже не говорю о неживом растительном животном уровне, у них это вынуждено. И у детей, и также у взрослых, но неразвитых людей. В сущности, весь мир, он действует согласно сладкому горькому. Ты видишь, как все продают истину, и ничего им не важно, главное, чтобы было сладко. Ты видишь, правительство, средства массовой информации, люди на улице, прохожие и так далее, там суды, неважно что. Невозможно от них требовать большего. Так человечество функционирует, и в противоположность этому действуют только каббалисты, что в нескольких этих особых людях есть выяснение правда-ложь. Это нечто, что обычно человек не понимает. Это не те идеалы, которые есть на улице, когда иногда они выходят, как будто бы ведомые святым именем Творца против якобы сладкого. Делают это с гордостью, чтобы возгордиться перед другими и записать свое имя для будущих поколений. У него это тоже исходит из эгоизма. Но у нас, когда мы говорим о выяснении правда-ложь, это над эго, это только лишь в связи с Высшим, с Творцом, то есть отдача и любовь, которая находится вне желания получать, то есть вне нашего тела. И поэтому это называется сладкое и горькое, это выяснение телесное, то есть в желании, а правда-ложь — это выяснение как бы в разуме. Но здесь необходимо понять, что такое называется разумом. То есть это вера выше знания. Да.
Я снова вернусь к цитате относительно двух капель воды, которые равны друг другу. А когда чтец это прочитал, вы сказали, дали пример небольшого изменения атомов, что и дали пример, что раньше пользовались камнем и палкой, а сейчас мы пользуемся силой ядерной атома.
Авая — это та же самая авая на каждой ступени, в каждом мире, и разница только лишь, кто использует ее, на каком уровне ее используют. Скажем, материя, та же материя, как и материя палок и камней, или атомы, та же материя. Зависит только от того, кто использует и как использует. Может быть, пример не очень удачный, но найди другой.
Горькое и сладкое могут быть основой для выяснения истины лжи.
Как это может быть такое?
Я объясню. Есть ли состояние, когда что-то мне сладкое, и это является истиной?
Пожалуйста, ты можешь сказать. Это правда. Почему? Это сладкое. Скажи. Так этим пользуются все животные? Или неразвитые люди, которые тоже находятся на уровне животных? Все находятся Все подобно животным. Если ты не поднимаешься в вере выше знания к выяснению правды и лжи, ты находишься в выяснении сладкое и горькое, и только. И у тебя сладкое — это правда, а горькое — это ложь. Или наоборот, то, что ложь — это горькое, а то, что правда — сладкое. Посмотри, как люди пишут в газетах, как они говорят, как они ведут себя на судах. То, что хорошо, то правда. Мы видим сейчас выборы в Америке, да и вообще в любом месте, в Европе, во всех организациях. Посмотри, любая организация в любой стране, что говорят? Смотрите, я пользуюсь истиной, я нахожусь. Они не осознают, что они находятся в сладком для них, но это истина для них. А когда кто-то другой говорит, нет, это абсолютная ложь. Что такое ложь для него? Потому что для него это горькое. То есть правда и ложь совершенно отсутствуют здесь, есть только сладкое и горькое.
Так в тот момент, когда я определил, что это моя исходная точка, что я должен подняться над этим расчетом горького и сладкого для того, чтобы достичь истинной лжи.
Поэтому сказано, нету судьи большего, чем видят его глаза. Глаза, разум, не сердце. Да.
Тот момент, когда мы определяем, что то, что горько и сладко мне, это ложь, как я поднимаюсь из этой точки к точке истины в работе.
Через группу, в которую ты включаешься, ты должен обработать вот эти параметры сладкое и горькое. Это телесное выяснение. Ты должен войти в группу и принять решение внутри группы, что является благоприятным для группы. В этом как бы все наше спасение.
Так в этой точке перехода, когда я машина, которая живет только за счет горького и сладкого и хочет прийти к точке истинной лжи и берет силы от группы, откуда взять силы включиться в группу, чтобы сделать шаг во благо группе? Мы хотим подняться над горьким и сладким телесным и сделать шаг выше знания.
Вы должны играть в группе, как будто бы это самое важное, и группа влияет на каждого, и вы хотите, чтобы так было. И тогда влияние окружения, влияние группы будет происходить на каждого, и все захотят быть вовлечены в это. И тогда в группе, через группу подействует свет, возвращающий к источнику, потому что в самой по себе группе нет никакой силы. Но тогда вы пройдете взаимовключение, и свет через это взаимовключение повлияет на каждого, соединит вас вместе, и вы получите вместо разума и чувства личных, разум и чувства групповые, и это уже духовное кли. Я вижу, ты все-таки... Ты находишься в правде и лжи или в сладком и горьком? Ищешь, да? Сердце не хочет принимать. Понятно.
Вы сказали сейчас, что человек должен выбрать пути, то есть нет усидей, только видят его гроза. Это сердце, а не разум, потому что разум — это выше знания уже.
Прекрасно, это хорошо, что ты сказал, добавил. То есть это не разум помогает нам выяснить, что более горько или что более сладко. Но разум выше знания, это разум с высшей ступени, выше, чем все наши выяснения сладкое и горькое. Я на сладкое и горькое делаю сокращение. Цимцум, и я поднимаюсь над этим и формирую себя в параметрах правда и ложь и только, чтобы это не имело ко мне никакого отношения. Чтобы у меня не было никакого интереса в этом, выше знания. И тогда я прихожу к этим параметрам правда, ложь. Это духовное выяснение, вера выше знания. Есть несколько человек в мире, которые могут это сделать. Они называются Ишар Кель, Исраэль, прямо к Творцу. Все остальные получат через них тоже обретут эту возможность постепенно, а затем весь мир им придется войти в это либо через то, что они работают над собой и достигают вот эти параметры правды и ложь, правды и над сладким и горьким, когда они достигнут слияния, исходя из того, что они включаются в этих людей, они преклоняются им, помогают, как написано у пророка Ишаяу, помогая им. И так они и продвигаются. Но окончательное исправление, как мы будем изучать вот в этом предисловии, он происходит благодаря тому, что весь мир входит в выяснение правда, ложь. Именно над сладким и горьким. Невозможно быть в правде и лжи в отрыве от сладкого и горького, иначе нету высоты ступени. Поэтому каждый, кто больше своего товарища, его желание больше, его злом вначале мы измеряем сладкое и горькое, мы бежим от горького и тянемся к сладкому. Это желание получается согласно своему размеру, своей величине. И в свете, который светит, свет, возвращающий к источнику, в нем мы обретаем правду и ложь, которая поднимает нас над уровнем сладкое-горькое, злое начало. И тогда мы таким вот образом мы восходим по ступеням слияния. Да.
Иосиф из Иерусалима спрашивает, что называется «властвовать над своим злым началом».
Властвовать над своим злым началом — это очень непростое понятие. Потому что это все наше действие, все наши силы, весь процесс, весь тот инструмент, который мы создаем, ту систему. Но главное — это с помощью окружения, которое воздействует на человека. Это и книги, авторы, товарищи, десятка, свет, возвращающий к источнику в итоге. Это главным образом, который приходит. Это все окружение, которое формирует человека. Согласно тому, насколько человек вкладывает. И здесь необходимо быть очень последовательным, чтобы не отдаляться от Торы, чтобы каждый раз стараться притягивать свет, возвращающий к источнику, и возвращать себя к «нет никого, кроме Него», к доброму и творящему добро, которое воздействует в нас, и чтобы мы каждый раз выясняли наше состояние относительно Его, а не относительно нашего эго, насколько хорошо ли нам или плохо нам. Ну, продолжим. Да.
Здесь есть пример с мечом и ангелом смерти и последней каплей яда.
Да, здесь есть много вещей, которые мы читаем. Мы не можем войти в это, во все, потому что он так кратко пишет в этом предисловии и не хотят все рассказывать нам об этих системах, потому что мы запутаемся. Зачем тебе это знать? Пока твое злое начало, которое работает над тобой на таких ступенях, ты, когда ты придешь к этому, ты постигнешь. Каббалисты не хотят. Они хотят лишь дать нам общие шаги, принципы. Ты смотришь сейчас, скажем, Олимпийские игры. Ты знаешь, что спортсмен, он должен тренироваться, ну, сколько там, не знаю, 10 часов в день. Разные вещи. Но когда ты входишь, вникаешь в это, начинаешь смотреть, начинаешь разбираться в этом, ты видишь, какая там есть мудрость, какие есть методики, какие есть серии тренировок и так далее. Целая наука. Даже в таких простых физических вещах, как бы, нужно знать организм, его физиологию, его анатомию и все, пока не достигаем состояния, когда ты достигаешь каких-то вот этих достижений. Говорят об этом, ну, не говорят обычным людям с улицы, они должны так смотреть. Видеть, что это так. А в науке Хабала вообще невозможно даже, если ты не находишься даже вообще близко к этим желаниям. Нечем спрашивать. Мы будем читать то, что ближе к нам, и то, что мы чувствуем, что находится уже в наших выяснениях, мы выясним. А то, что еще не находится... Он объясняет нам, насколько злое начало умертвляет человека и каким образом. То есть все те сладкие вещи, которые он несет человеку, это смерть, но потом каким образом это уже в образе вот этого меча. Это приводит человека к состоянию, когда человек не способен справиться со сладким, даже если это смерть, даже если это яд. И он умрет от этого, и он знает, что я сейчас это приму и умру, но тем не менее открывает рот и принимает, потому что не может устранить от себя вот этой ожидаемой сладости. Об этом написано в Торе. «Съел и съем еще». Это вот при первом вкушении Адама Ришона. Поэтому мы должны против этого, относительно этого, когда это действие, оно находится в сущности в каждом действии, поставить свет и свет возвращающий, поставить группу и свет возвращающий к источнику, который приходит через нее. И если человек этого не делает, то нечего ему делать. Он примет эту каплю и умрет, как и все в этом мире пока что. Но то, что происходит, что они даже не доходят до этого, потому что мир подобен животным. Они не доходят до этих выяснений, да.
Вы сказали в начале урока, что все беспокойства в этом мире нужны для того, чтобы приблизить человека к выяснению истины и лжи. Вы сказали, что выяснять относительно доброго и несущего добро, а не относительно нашего эгоизма. Как тревоги этого мира приближают человека к выяснению истины и лжи?
Я объяснил это, я не знаю, что добавить. Я действительно это объяснил. Мы уже это вывели отсюда. Я не могу еще раз отвечать на это.
Что такое истина, ложь?
Истина, ложь — это то, что ради Творца называется. Истина — то, что ради себя, это называется ложь. Это в общем. Да. Ну что там, я вижу.
Он начинает высказывание с того, что два повреждения вышли по причине греха древопознания. И он также начинает следующий абзац этого. И я не очень понял, что это за два повреждения.
Он говорит, первое повреждение — это поднимается и выдвигающие претензии, который поел с древа познания, и это было его кли пустого пространства. Ну, я не знаю, надо, может быть, повторить снова 19-й пункт. Вы спрашиваете еще и до того, что мы прошли, но мы не можем за один раз, я сказал это. Один раз проходит это от начала до конца, затем снова и снова, раз, скажем, в полгода. Итак, мы придем к какому-то пониманию. И снова По правде говоря, что обычно каббалисты, они обычно не любили ничего объяснять. Почему? У тебя есть вопрос? Напрягись, приложи усилия не в разуме, а в твоих келим, чтобы понять, потому что в разуме ты не поймешь. А сейчас вы хотите понять в разуме, который относится к этому нынешнему уровню. Если вы не понимаете в нем, то не поможет то, что я скажу, потому что мы учим не что-то об этом мире. Это не наука этого мира, которую можно объяснить, и человек поймет. Мы уже понимаем, что все эти вещи, даже из того опыта, который мы прошли, что это понимается только из расширенных келим, из расширения келим. Да. Кто там, Дани?
Он в продолжении упоминает корень высшей ситра ахра. Что значит, что есть в высшем мире ситра ахра?
А где она есть в нашем мире?
Ну, вроде бы ситра ахра — это желание получать.
И что в нем?
Есть сила разделения.
Нет. Если мы говорим, что все подобны животным, то все это желание получать, которое есть у людей этого мира, то это не называется ситра ахра. Это не обратная сторона Творцу.
Так что такое злое начало?
Истинное злое начало — это то, что тянет меня к знанию, а не к выше знанию.
Так откуда у него высший корень? Откуда это приходит?
Только высший корень.
Это исходит от Творца?
Конечно.
Это часть Него?
Я не знаю, что такое часть Его. Часть Творца свыше — это лишь свет, возвращающий к Источнику, потому что это часть общего света, частичка. И поэтому нельзя сказать об этом «часть». Ну, так просто говорят. Да. Хорошо то, что есть вопросы. Это хорошо. Но снова давайте мы приложим усилия, чтобы расширить наше состояние и больше поймем. Продолжим.
149-я страница, вторая колонка внизу, 20-й пункт. «И вследствие двух вышеуказанных повреждений изменяется также строение тела человека, которое создано точно подходящим по получению изобилия для своего существования от системы высших миров». Потому что каждое цельное действие осуществляется таким образом, что составляющие его не будут ни в избытке, ни в недостатке. А действие не цельное осуществляется так, что составляющие его не взаимосвязаны, и находим в них или недостаток, или избыток. И это, как сказано в песне «Единство», «В твоем труде ты ничего не забыл, ничего не предпочел и не упустил. Этот закон обязывает, что совершенный производил совершенное действие». Однако в отношении человека при переходе из системы чистых миров мира ситра ахра из-за присоединения дополнительных частей к его строению вследствие совершения греха древопознания много частей в теле появились в избытке, таких, в которых нет никакой необходимости, потому что ничего не получат они в изобилии для своего существования из-за воздействия ситра ахра, как мы видим в отношении косточки луз, а также соответствующих частей любого из органов. И здесь нечего добавить. И в соответствии с этим обязан человек получать пищу для своего тела в количестве большем необходимого, как того требует каждый раз присоединившееся к телу излишки. И тогда тело получает также и для них. Однако сами излишки не могут получать требуемое ими. И поэтому это остается в организме в виде избытка и шлаков, которые тело обязано потом вывести наружу. Таким образом, органы пищеварения работают напрасно,
и подчинены этому, а поэтому постоянно теряют вплоть до своей гибели, так как скор приговор им, конец любого действия, не имеющего целью слияния, разрушится. Так и в отношении строения тела. Смерть его предопределена древом познания. И сейчас мы удостоились изучить и узнать два вида управления, абсолютно противоречащие друг другу. И это мы изучали в 11 пункте выше. И управление существованием людей и их обеспечением уже перешло от системы чистых миров к ситре Ахра по причине добавления большого желания получать ради себя, присоединенного к людям из-за вкушение плодов древа познания, что повлекло разделение, возникновение противоположности и ненависти между системой чистых миров и человеческими телами этого мира. И поскольку святость уже они не могут поддерживать, и их существование и обеспечивать необходимым со своего высшего стола, то для того, чтобы не разрушилось мироздание и для того, чтобы дать возможность исправления, общее изобилие существования, представляющее собой 288 искр действительности, было передано системе ситры Ахра, чтобы она обеспечивала все человечество в период исправления. И поэтому порядок мироздания очень запутан, потому что грешники порождают зло. А если уменьшение изобилия света для людей, это приводит к разрушениям и страданиям. А если увеличивает изобилие, тем самым возрастает в получающих сила разделения. Как сказали мудрецы, есть у него порция, он хочет 200%, а если есть у него 200, хочет 400. И представить себе наслаждение, которое разделяет, помогает пример с раны на теле, когда количество наслаждения увеличивает разделение и повреждение. И таким образом все больше увеличится любовь к самому себе, получающих, и пожирают они друг друга живьем, да и жизнь тела укорачивается, потому что увеличение количества получаемого приближает каплю яда, неизбежно следующую за этим. И что бы они ни делали, все равно оказываются грешниками. И отсюда пойми сказанное в Тосфот, в дополнение к дословно, прежде чем человек начнет молиться, чтобы Тора вошла в его тело, он должен молиться, чтобы не вошли в его тело наслаждения. То есть, поскольку получение ради себя противоположно духовному, и наслаждение, получаемое телом, возрастает и увеличивается, как можно в таком случае получить свет Торы в тело, которое совершенно отделено от духовного противоположностью свойств, и сильная ненависть существует между ними. Ведь все противоположности ненавидят друг друга и не могут находиться вместе. И это просто, потому что сначала обязан человек молиться, чтобы не вошли в него наслаждения. И в соответствии с увеличением усилий в занятиях Торой и заповедями, понемногу удостаивается изменить свойство получения на свойство отдачи. И таким образом свойства его становятся подобными свойствам чистых миров, и возвращается равенство и любовь между ними, как было до совершения греха древопознания, и удостаивается света Торы, поскольку переходит на сторону Творца.
Вопросы? Он пишет, что короче, человек должен молиться, пока ты не войдет в его тело.
Да, до того, как Тора еще вошла в его тело, чтобы они не вошли.
А что это значит? Это актуально для нас или нет?
что наслаждение — это не то, что ты будешь меньше есть и спать. Это когда-то так было. Да, мы помним ограничения. Есть кусок хлеба из наперстка, пей, спи на земле. И когда ты это делаешь, тогда добавь к этому Тору. И Торой ты будешь заниматься. Если ты будешь так жить, то счастлив ты. Это общее направление. Это для человека, который хочет прийти к исправлению, к уподоблению свойств. Но мы читали и в предисловии к Тес, где он продолжает и говорит, что мудрецы Талмуда выстроили нам всю систему таким образом, что нам не нужны изнурения, когда нам не нужно беспокоиться о том, чтобы не входили излишки в тело, но свет, возвращающий к источнику, это делает. Так нужно сокращать себя или нет? На самом деле нужно все предоставить свету, возвращающему к источнику, но это при условии, когда ты на самом деле пользуешься всеми средствами для того, чтобы привести его к себе, привлечь его к себе. И тогда ты не создаешь искусственных ограничений, искусственных сокращений, вследствие чего ты работаешь тоже не с помощью света, возвращающего к источнику, как там сказано. И на самом деле идеальная форма, когда ты только меняешься с помощью этого света. И тогда получается словом «из опыта мы увидим». Это непросто. Через исправление, путь исправления непрост, но мы вскоре увидим, что путь без исправления еще более сложен. Да.
Он очень красиво описывает здесь, как неисправное управление ситрахра в нашем мире, с одной стороны, приводит к тому, что если мы уменьшаем свечение разрушения, страдания, с другой стороны, вводит разъединение. Если мы уменьшаем свечение, но что значит, если мы увеличиваем свечение, тогда поднимается, усиливается сила разъединения.
В этом мире, может быть, ты и найдешь такие примеры. Но я бы это не истолковывал таким образом. Я бы это так не объяснял. Не осталось у нас возможности продолжить. Потом он объясняет тут. А сейчас пока что говорит, что между управлениями, которые существуют в нашем мире, и также как мы можем отреагировать на них, и как надо реагировать на самом деле. Давайте это завтра еще раз прочитаем и увидим, насколько это укладывается у нас. И когда во второй раз мы читаем, уже есть материал, с чем работать. Я тебе скажу, в чем трудность у меня. Вы требуете, по сути дела, вопросы на каком уровне? Если вы говорите на духовном уровне, там вопросы возникают только благодаря свету, который приходит. Ну, и тогда излишки или недостатки, все выясняется с помощью света. И даже сколько можно принимать или нет, приходит свет, мое участие в группе, и свет действует на это, и он определяет весь порядок моей жизни. Весь порядок. Если я что-то делаю сам, не с помощью света, возвращающего к источнику, это клипа. Я задействую клипу очень просто. Силу желания. И тогда я еще становлюсь еще запутаннее. Почему? Потому что я хочу достичь чего-то в своем желании, и поэтому я могу давить на желание, выигрывать с помощью того, что его ограничаю, ограничиваю или расширяю. Но это я своим действием. Тогда как, если я действую только через группу, тогда мое действие выше моего желания, в отмене, вследствие того, что я ожидаю света, возвращающего к источнику, который приходит и делает из меня человека, кроме моего животного. И тогда я только понимаю все эти вопросы, которые выясняются у меня, которые представляются и выясняются мне вследствие света, тогда я начинаю понимать, о чем говорится в книге. Понимаешь? Поэтому это проблема. Проблема изучать такие вещи. Почему Рабаш это не преподавал? Вот это нет. Иногда, когда мы слишком давили на него, он читал, просто читал. И не отвечал на вопросы. Не отвечал. Посмотри, сколько там было уроков, когда он должен был читать. Даже дарование Торы, когда он читал, сколько он объяснял там? Почти ничего. Это не во благо человеку. Слишком много знать. Но исправление должно прийти с помощью света. Что?
Есть какая-то индикация, чтобы знать, что я делаю действие с помощью света, возвращающего к источнику?
Когда ты тянешься к этому, с помощью этого ты хочешь решить все свои проблемы, продвижение, да? Тогда это и есть индикация. Когда ты не ищешь ответа в разуме, как написано в предисловии к ТЭС, 155-м пункте, не в разуме. То, что называется «не умный учится», а только к свету мы стремимся, понимаешь? А здесь вы хотите сейчас обсуждать, что значит, когда приходит капля яда на кончике меча, понимаешь, где это есть в чувстве у человека, что он себе представляет? Такой образ, театр это, нельзя этого делать. Подход неверный. Хорошо? Ладно. Ну, что, чтец?
Да, это очень интересно, то, что вы сейчас сказали, что нам нечего говорить об этом. В этом мире, согласно тому, что он написал прежде, кажется, что весь мир как наркоманы.
Верно, да, ну и что?
То есть если окружение, любое окружение всего мира, все наркоманы, тогда все нормально. Все такие.
Ну, конечно же, все нормально, так они и думают. Обратись к ним, они тебе скажут, что ты сумасшедший, а они в порядке, что ты нереален, они очень реальны. Правильно? Так что ты хочешь нам рассказать, как они думают?
Нет, я просто спрашиваю, как работает путь исправления, как выходит из этого замкнутого круга весь мир, кроме группы, которая находится.
Тогда Творец посылает им царя, подобного Аману, который уже позаботится о них. Ты увидишь. Это приближается. А пока что перейдем к следующему.